Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом советов». В студии для вас работают Надежда Назаренко.
И Алексей Семенов. Добрый день.
Наш сегодняшний гость – начальник областного управления социальной защиты населения Армен Нацеканян. Армен Лепаритович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем обсуждении. Наш телефон 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Также можете написать нам на сайте ПЛН под анонсом нашей программы. Вопросы уже появляются. Мы обязательно их зададим Армену Лепаритовичу в ходе ближайшего часа. Помимо этого, на сайте ПЛН работает видеотрансляция из нашей студии. Можно за нами понаблюдать. Ну, а мы начинаем. С 1 января будущего года в России вводится тотальный контроль всех получателей социальной помощи из местного, регионального и федерального бюджетов. Имею в виду новость о том, что начинает работу единая государственная информационная система социального обеспечения, сокращенно ЕГИС. Ну, другими словами, будет создана единая база всех видов социальной поддержки и категорий граждан, которым она оказывается. Официально власти заявляют, что ЕГИС повысит эффективность социальных расходов, уровень информированности граждан о своих правах и о мерах соцподдержки. Ну, что можно сказать на примере Псковской области, Армен Лепаритович? Насколько эффективно она сможет работать у нас в регионе? Нет ли сложностей?
Спасибо за вопрос, Алексей. Я могу сказать, что то, что вот эта единая система социального обеспечения будет в Российской Федерации и Псковской области, я считаю, что это очень правильно. Давно пора было это уже завести, об этом мы с вами тоже говорили, да. Почему? Во-первых, я могу сказать, что мы получили некоторые там методические рекомендации по созданию этой системы, и первую работу, которую мы провели, мы решили провести мониторинг мер социальной поддержки не только от областного бюджета, да, нашим категориям, но и муниципальных образованиях. Я могу сказать, что я, например, для себя открыл много чего интересного. Вот, потому что в многих районах я увидел меры социальной поддержки даже тем бюджетникам, да, которых, например, я даже не думать не думал. Или доплаты, например, некоторым категориям, которые живут в наших муниципальных образованиях.
А это разве муниципальные образования вправе сами установить?
Вправе, да, потому что это отдельный вид власти, они могут сами установить свой бюджет, свое собрание, это все. Поэтому мы насчитали где-то около 100 видов мер социальной поддержки только Псковской области. Если говорить, как вы сказали, про тотальный контроль, я скажу, контроля пока не будет, но самое главное, что это будет мониторинг, мы поймем, где что. Конечно, я могу сказать, что где-то они, может быть, разнятся в том плане, например, в Новгородской области эта мера будет по-другому называться, да, но, по сути, это тоже мера, вот, скажем, доплата к пенсиям, или, скажем, тоже Мурманской области. В цифрах, например, если взять по Российской Федерации, они везде будут разные, потому что это зависит от возможности, например. Тем же, например, многодетным семьям. Да, я и говорил, например, Российской Федерации работает 7 видов мер социальной поддержки многодетным семьям. 7. Конечно, я могу сказать, что я так чувствую, что все-таки Минтруд эту работу не зря затеял, потому что они хотят видеть все-таки, где в большей степени меры, как они, например, одинаковы, как они дублируются, или, может быть, вообще перепрыгивают этой схемы. Я могу сказать, что самое главное, что мы получили вот такую толстую книжку, называется «Классификатор мер социальной поддержки». Там их очень много. И согласно этому классификатору, мы должны меры социальной поддержки там нарисовать и понимать, что к чему. Но самое главное, я еще раз говорю, контроля пока не будет. Пока будет мониторинг, пока мы поймем, что это. Конечно, в будущем, наверное, я думаю, что когда система начнет работать, мы поймем, например, сколько это в бюджетных цифрах это выливается, да, например. И самое главное, что эта система будет едина по всей Российской Федерации, потому что основным нашим и еще партнером в этом деле будет Пенсионный фонд Российской Федерации, потому что у них есть база, возможности, и у нас эта база в скором времени будет, чтобы проследить, например, правильно. Если человек, например, сегодня мы как работаем, да, в этой системе, если, например, я переехал в Новгородскую область, начну я там жить, межведомственный запрос, пока этот запрос приходит, мы трехдневный срок должны отвечать, понимать, получать, не получать, и дальше, а теперь этого запроса не надо будет, они откроют эту базу, тот, кто имеет право зайти, да, посмотреть, получает, например, армия интермиристальной поддержки, да, все, и дальше будет движение.
Вот, можно, вот эта система ЕГИСО, там же не только, я так понимаю, виды социальной поддержки и категории граждан, там же и перечень самих льготников, да. Или этого перечня там не будет?
Там перечня нет, там просто есть, говорю, классификатор есть такой, да, и эти меры социальной поддержки уже названы по тем названиям, которые есть, и мы должны туда подвести. Соответственно, попадаешь или не попадаешь в этот перечень, именно классификатор. Поэтому такой работа. Я думаю, что, чтобы много не говорить, я могу сказать, что это очень нужная, правильная работа.
А введение этой системы не означает, что, по сути, мы придем к тому, как, что меры поддержки в районах будут каким-то образом объединяться с теми мерами, которые предоставляет регион, и какие-то меры мы просто исключим и
пока,
прекратим?
Пока про объединение мы говорить не будем. Самое главное, потому что это право муниципалитета дать или не дать, да, если есть у них бюджетные. Но самое главное, что мы поймем, например, что мы же все считаем, что меры социальной поддержки, например, категория, например, работникам бюджетной сферы, вот там раз, два, три, например, да, на ЖКХ, например, доплата, переезд в сельскую местность и прочее. Но районы есть, например, которые могут доплату устанавливать тем же врачам или педагогам, например, да, если у него. Я считаю, что никакой отмены не будет, но самое главное, мы хоть разберемся, что у нас вообще творится на территории Псковской области, например, да, по льготам, потому что, еще раз говорю, мы должны понимать, что все-таки везде бюджетные деньги. Я чувствую, что где-то к 2020 году, может быть, вот как вы сказали, может быть, придем к тому, чтобы понимать, что если меры социальной поддержки, например, доплата вот одинаково будет, да, что, ну, чтобы они соответствовали, чтобы они одинаково были, что в Хабаровском области, что у нас были одинаково, но не были там разнобои, потому что, конечно, в первую очередь, еще раз говорю, делать аналитику всех этих выплат, которые есть у нас сегодня.
Насколько я понимаю, вот эта система, да, она все-таки вводится в первую очередь с целью экономии, ну, понятно, бюджетных средств федеральных, по оценке пенсионного фонда только, вот это вот ЕГИСа позволит сэкономить сотни миллиардов рублей. А при этом мы не исключаем, что будут случаи, когда льготники, имеющие неучтенный доход, в любом случае будут получать и меры соцподдержки и пользоваться всеми теми мерами, которыми пользуются и сейчас. То есть вот такие опасения у экспертов.
Алексей, я могу сказать, да, хорошую информацию, вот я могу сказать, конечно, пенсионный фонд, я могу сказать, мы еще эту работу не закончили, да, мы еще только начинаем, потому что нам надо закончить эту систему, завести 1 января. Конечно, про экономию пока говорить нечем, потому что тут может быть экономия там 200 миллионов, может быть и 2 миллиарда, а может быть никакой экономии, про денег вообще не разговаривать. Сейчас самое важное понимать, проживает у нас Российская Федерация, там 170 миллионов человек, нам надо понимать, кто что получает, и в эту ввести систему, чтобы дальше начинать двигаться. Потому что на самом деле я считаю, что работу, которую сейчас затеял наш Минтруд, вместе с пенсионным фондом, да, но это структурное подразделение, я считаю, это правильная работа. Потом, когда-то мы здесь, в этой студии, будем опять обсуждать, например, критерии нуждаемости, кому, что, почему, да, вы правильно сказали, да, кто-то укрывает доход, кто-то получает. Вот надо свести к тому, что все-таки понимать, почему и как, потому что у нас налогоплательщик платит, работающий, как и вы, да, вы же должны понимать, почему эту меру платят и почему не платят. Поэтому я считаю, что это еще начало всему. Я думаю, когда мы систему запустим, поработаем полгода, да, вот, дай бог, будем живы-здоровы, мы где-нибудь встретимся в начале, в середине следующего года и поймем, к чему в итоге мы пришли.
Ну, а критерии реальной нуждаемости в дальнейшем планируется вот в эту систему ЕГИСО как-то включать, чтобы выделять все-таки?
Надежда, я могу сказать, что там про критерии нуждаемости пока разговор не идет, там просто меры социальной поддержки, которые есть там, да, мы пока сводим по тем классификаторам, которые есть, сведем, вернее, дальше мы поймем, и потому что на самом деле, ну, берем, например, многодетная семья есть, да, я пойму, например, что Российская Федерация, многодетная семья, я говорю 7, а может за это время уже 70 стал мер, да, и в связи в конце концов понимать, надо ЖКХ, надо ЕДВ, например, единовременный выплат, да, и надо, например, чтобы были те бесплатные все нюансы, это земельные участки, чтобы оно было все одинаково. Вот это надо свести однозначно, потому что если сверх того надо что-то делать, да, например, уже надо понимать, имеет возможность бюджет это делать или не имеет. Про критерии нуждаемости пока разговор не идет.
Напомню, у нас в гостях Армен Насыканян, начальник областного управления соцзащиты населения. Вопросы можно задать по телефону 567372. Любой вопрос, связанный с льготами, да, льготополучением, Армен Борисович прокомментирует и ответит. Ну, а если вернуться все-таки к системе ЕГИС, ну, вот официально заявлено, что она все-таки будет работать с формальными уровнями нуждаемости, которые будут устанавливать на федеральном и региональном уровне. То есть, на практике может оказаться так, что семьи с доходом, ну, чуть ниже прожиточного минимума, да, чуть выше прожиточного минимума, в регионах посчитают богатыми и несоответствующими критериям нуждаемости, соответственно, меры соцподдержки такая семья не получит. Допускаете такое?
Я думаю, что такие вот выводы, ну, может быть, да,
в обозрении. На грани фантастики?
Да, на грани. Потому что, еще раз говорю, мы сегодня все равно все работаем в пределах тех законодательных актов, которые есть. Конечно, мы принимаем и применяем принцип нуждаемости. Да? Например, прожиточным меньше, больше, да, и, соответственно, работаем. Я пока могу сказать, если в ЕГИСа начнем мы внедрять систему там прожиточный минимум или полтора, все, там эта система рухнет сразу же, потому что не выдержит. Это же надо ввести все это дело, да, и понимать, что к чему. Я думаю, что все-таки будет упорядочены законы, которые сегодня Российской Федерации, все-таки сделают потом такой вот свод тех законов, которые есть для населения, да, и поймут, например, где лучше, где плохо, и как эту зону применять. Потому что мы, например, живем в Северо-Западе. Каждый субъект применяет свои прожиточные минимумы, которые есть сегодня, да, и каждый работает как может. Я думаю, что сегодня пока первый этап ЕГИСО – это составление тех классификатора, который того классификатора, который есть, дальше понимать, например, сколько мер социальной поддержки у нас есть, внести туда. Там пока мы про цифровые обозначения, например, сколько это, например, в деньгах, мы пока про это не говорим. Я думаю, это следующий этап, сколько тратит бюджет на эти цели. Дальше поймем, что вышли, например, сумасшедшие большие цифры. Да? После этого будет, я думаю, второй этап. Тогда мы поймем, почему, например, ветеран труда Псковская область 1100, например, Ленинградская область 550 рублей, Тверская область 850 рублей. Будет такой анализ потом. И дальше пошли, потом, я еще раз говорю, это еще первый этап, подчеркиваю, это пока мониторинг. Потому что потом, после этого, будет очень огромная, большая работа.
Но Псковская область уже готова, да, к введению вот этой ЕГИС?
Надежда, ну, дай бог, если мы так, я могу сказать, мы сегодня сформировали рабочую группу. У нас в эту группу вошли все органы исполнительной власти, все. Потому что у каждого органа есть какие-то меры социальной поддержки. Мы сейчас будем подключать муниципалитеты. Мы запросили, у кого какие меры есть. Мы свели все это дело. Дальше нам надо будет, чтобы наши технологи, компьютерщики вошли в систему пенсионного фонда. Там тоже огромная работа. Дальше этот классификатор надо дополнять. И после этого мы войдем в эту систему 1 января. И дальше начинаем работать.
Ну, осталось полгода у нас.
Ну, я могу сказать, что мы этой задачей справимся однозначно, да, но самое главное, что когда система запустится, я считаю, что это еще вот так вот, картинка такая вот, ну, такая прозрачная. Я думаю, вот 18-19 год там будет намного сложнее в том плане, что там уже будет виден каждый человек мерами социальной поддержки, которую он получает. И это будет видно не только в Пскове, но и, например, в Хабаровске. Тот, кто ответственный, будет принимать решение, посмотреть, например. Поэтому я считаю, что работа еще только мы на начале пути, но мы совместно с пенсионным фондом эту работу запустили, работаем. Я думаю, что мы справимся, и будет все нормально.
Ну, говорили мы о принципе нуждаемости, да, принцип этот разработанный у нас в регионе, по-моему, примерно 2 года назад это было сделано. Вот с тех пор, как этот принцип себя показал в действии, научились все-таки определять тех, кому нужна помощь, а кто может подождать.
Хороший вопрос, да, Алексей, научились, Алексей, сразу говорю.
Точно?
Да, научились. Дело в том, что мы работаем с нашими клиентами, я так уж скажу, по-чиновничьи, да, вот, очень открыто, и те документы, которые несут нам, мы смотрим, и, соответственно, попадает семья, например, в критерии нуждаемости, там прожиточным или не попадает. Но у нас эти меры какие? Это многодетные семьи, это получение земельного участка, да, и детские пособия, которые были эти критерии выработаны еще 2008 года, если так. Но я могу сказать, мы на этом остановились, потому что мы эту меру приняли, мы работаем. Но у вас будет хороший вопрос. много ли мы признаем таких нуждающих. Да? Я могу сказать, что процентов где-то 10-15 мы признаем нуждающих, потому что они попадают. А есть семьи, которые не попадают. Потому что, еще раз говорю, это не было сделано с целью, например, экономии бюджетных средств или что-то. Просто надо понимать, да, например, есть семьи, которые могут жить спокойно, да, а есть, которые попадают. Но по аналитике я могу сказать, что семьи, которые к нам попадают, они, практически говоря, все нуждаются в реальном времени.
Они сами к вам приходят и говорят о том, что мы подходим под эти критерии, или все-таки вы выискиваете какие-то...
Я могу сказать, что семьи, которые к нам даже приходят, или даже семьи, которые мы ищем, да, потому что все-таки сетка у нас обширная, мы уже знаем, кто стал многодетный, и обмен идет и здравоохранением, и сразу же мы вычисляем, например, где, что и как. Ну и так мы, по сути, знаем всех. Поэтому где критерии нуждаемся не только на получение ЕДВ, мы же еще даем на третьего ребенка, например, да, где среднедушевой доход семьи меньше, например, чем установлено в Псковской области, а там выплата почти 11 тысяч рублей на третьего ребенка. Поэтому это тоже отслеживаем. Здесь в этом плане, Алексей, я могу сказать, научились, четко работаем. Бывает только проблем, я скрывать не буду, когда семья приезжает там, с другого региона, да, живет, и вдруг вспомнили, например, они на учет, нигде не встали, живут спокойно, потом раз, и где-то у нас есть третий ребенок. Но мы обычно в этом плане действуем очень корректно, мы установили этот статус, если межведы, даже иногда выяснять, что даже там, где жили, например, в другом субъекте не получали, мы тогда это, мы возвращаем назад, где, когда родится ребенок, и назначаем эти выплаты. Поэтому в этом плане у нас очень все четко.
А каковы основные критерии вот, нуждаемости? Давайте напомним нашим радиослушателям.
Ну, первое, для наших областных мер, это когда прожиточный минимум меньше, например, одного члена семьи. Сейчас это где-то 10 с копейками, да, если меньше, значит, попадает под получение ЕДВ. Это там у нас 30% коммунальных услуг и ЕДВ 370 рублей еще на члена семьи, на ребенка. Но это попадает эта мера и для получения земельного участка, и на ЕДВ многодетных семей. А вот по третьему ребенку, которого мы совместно с федерацией работаем, да, где 11 тысяч почти получает, там уже среднедушевой доход. Есть 5 человек в семье, да? Если меньше 17 тысяч рублей на каждого члена, то они попадают по третьего ребенка. Мы платим эту меру от 0 до 3 лет, начиная с 2014 года, с 1 января. Вот эта мера. Это мы в рамках той поддержки, раз у нас демографическая ситуация, есть и были проблемы, это поддержка правительства некоторым субъектам, в том числе и нас. Поэтому мы работаем. В этом плане, я могу сказать, эта мера очень хорошая. Когда мы говорим, иногда спрашивают, хорошая мера, мы говорим, прекрасная мера. Понимаете, прекрасная мера.
Это Армен Цыканян, начальник управления соцзащиты Псковской области. Вопросы 567372 ждем, звоните, задавайте, высказывайте свои мнения. Ну, говорили вы о том, что критерий нуждаемости, который введен и действует в регионе, создавался и вводился не с целью экономии бюджетных средств. Да, хотя мы помним, да, с вами заявление оппозиции, которое не раз утверждало обратное. Помним мои высказывания Общественной палаты России, которая этот термин называла не иначе как аморфным понятием. Ну, вот этот принцип нуждаемости, я так понимаю, что в Псковской области в такой формулировке все-таки нельзя
не
применить.
Просто, не надо, не надо. Правильно, вы правильно сказали. Я могу сказать, что, знаете, помните, был разговор, если говорим про критерии нуждаемости, да, где-то 2 года назад, даже на федеральном уровне говорили по поводу того, применять это, например, ветеранам труда. Помните, говорили, да? Вот. Но мы же тогда, учитывая все, что есть там, мы же тоже аналитикой занимаемся, что происходит в Российской Федерации, мы сказали, вот если будет принят такой, вот, такой подход к федеральному уровню ветеранам труда, мы тогда будем заниматься. Мы от этого отошли сразу же. Поэтому сегодня, если возвращаясь к критерию нуждаемости, я помню наш разговор с Надеждой, когда мы говорили, да, я могу сказать, что мы еще по критерию нуждаемости, это мое мнение, сугубо, мы действуем еще очень лояльно, очень по-простому мы еще действуем. Если начинать действовать очень жестко,
то у нас отсеется большое количество.
У нас не то, что если мы будем понимать реально, где папа, работает, не работает, в каких заработках, где Санкт-Петербург или в Москве, несут же справки, что у них ноль заработка, понимаете? Поэтому если будет четкая аналитика всего этого, потому что у нас в большинстве случаев, да, уже Алексей уже говорил, да, мы показываем, что дохода нет, у нас ноль дохода. Поэтому начинаем выяснять. Даже при назначении выплат у нас всегда упирается, например, в отца, где отец? Отец за пределами Псковской области. И начинаем выяснять, доход сколько. Ну, у нас работодатели некоторые умудряются доход дать, ну, копейки, понимаете? А реально может человек зарабатывать. Поэтому я считаю, что эту работу, которую мы начали где-то 3 года назад, я считаю, что это такая еще очень такая лояльная работа была, это мое мнение. А если подойти к этому очень системно, жестко, не только в соцзащите, да, потому что мы защищаем интересы наших граждан и всех структур, которые в этом заинтересованы, я думаю, что, как вы сказали, отсеются, не отсеются, но мы поймем, кто сколько зарабатывает. И реально, я даже далеко не пойду, у нас в области даже, когда начинается предвыборная кампания, да, например, слушаешь, например, люди сколько получают, да, и смотришь, какие, например, есть доходы, все, надо признавать человека малоимущим, правильно, сразу же? Поэтому я думаю, что еще эта работа еще впереди, потому что думаю, что мы к этому еще вернемся. Вот к началу нашего разговора про ЕГИСО, да, я почему говорю, что это еще, как говорится, мы фактуру будем закладывать еще в это ЕГИСО. А потом, когда мы поймем, например, что по финансовой части какие затраты несет, да, одну же меру, например, мы платим бюджета, например, 370 рублей на ЕДВ, например, там, да, а муниципалитет, хоть такого нету, я просто пример привожу, камень не кидаю наши муниципалитеты, может кто-то может оплатить 1050 рублей, например, или 2000, да, спрашивается, например, да, почему человек должен получить и оттуда, понимаешь, но хоть мы всегда это проверяем. Поэтому я думаю, что еще все впереди. Все-таки моя мечта, чтобы в социальной защите вот, мы понимали, если мы сегодня платим 90 тысяч льготников, да, это у нас разные категории, я имею в виду ветераны труда, репрессированные, да, тружники тыла, узники, у меня к ним вопросов никаких абсолютно. Потому что люди признаны реально, да, но хоть, понимаете, вот я могу сказать, по другим категориям, которые, да, есть, которые работоспособные, я думаю, по ним надо понимать, может, критерий нуждаемости надо делать не 10 тысяч рублей прожиточный минимум, да, может, надо делать 15 тысяч рублей, может, надо 20 тысяч рублей, поэтому я считаю, что это все еще впереди.
567372, ждем ваших звонков. Армену Насыканяну, начальнику главного управления соцзащиты Псковской области. Ну, а мы продолжаем. Я, наверное, зачитаю вопрос, который поступил к нам на сайт Псковской ленты новостей. Касается он ветеранских выплат. К сожалению, не представился читатель ПЛН. Спрашивает, точнее, сообщает о проблеме. Задерживаются ветеранские выплаты, календарно смещаются. И спрашивает, делается это для того, чтобы за 12 месяцев произвести только 11 выплат и тем самым сэкономить на ветеранах?
Ну, Алексей, ну я могу сказать, мы такой цели, задачи вообще не ставим. Я могу сказать, что мы, да, у нас смещение пошло. Мы, например, в июне заплатили за май месяц. Об этом мы эту систему уже работаем полтора года. И вот я могу сказать, что майский у нас почти 26-28 числа, это по областным нашим получателям. Потому что федеральное мы даем обычно уже 6-15 число уже. Вот именно те меры, которые федеральные мы получаем совместно с областью. Я могу сказать, никакой цели нету, экономить, не экономить. У нас, мы в прошлом году ушли в каникулы, да, мы в декабре отдали за ноябрь. В январе мы отдали за декабрь. Мы же не сэкономили декабрьский. Нет. Это с нашей стороны не то, что я даже не хочу, кощунственно будет. Даже об этом не рассматривается, поэтому я просто через эфир могу передать нашим льготополучателям на том и соцзащиты, чтобы наши люди все меры получали, даже смещаем на один месяц.
Никаких задержек сегодня по выплатам нет.
Сегодня никаких задержек.
Ни по ветеранским, нет, ни по детским.
Ни по ветеранам. Мы все дали, все вовремя, срок идем, как график, как мы работаем. Вопрос возникает, Надежда, по поводу того, что мы установили четкую дату, например, да, там об этом много говорят и пишут. Например, что мы 20-го дали детские пособия или опекунское. Я могу сказать, мы работаем в системе реальной времени, да, в режим, поэтому есть поступления, есть доходы, мы эти деньги даем нашим льготникам. Поэтому То, что касаемо там, где есть доля нашего финансирования и федерального, мы уже привыкли, мы с 5 по 15 эти деньги всем отдаем. А то, что областные льготы, мы обычно, они происходят у нас 25 по 28 число.
То есть сроки в эти укладывают. Да, у нас есть звоночек, давайте послушаем. Да. Алло, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Вопрос такой на зацепку. Вот очень часто люди путаются в связи с тем, что они просто не знают своих прав, в том числе и я такой. Хотел спросить, вот я как человек, проживающий в городе Пскове, но своего собственного жилья не имею вообще. Есть ли вообще у меня как гражданина какое-то право законодательное на то, чтобы приобрести себе жилье на каких-то либо льготных условиях, либо, как не знаю, президент, наверное?
Вот. Спасибо огромное, спасибо за вопрос. Хоть наш радиослушатель не представился, я могу сказать. Прав, конечно, есть. Я могу сказать некоторые нюансы. Первое. Согласно жилищному кодексу, человек, чтобы получить жилье, должен быть признан нуждающимся. Для этого что надо? Надо сходить Яна Фабрицу 6, как гражданин города Пскова, принести документы, что у него нет жилья, что ничего нету, его признают, вот вас будут признавать нуждающимся. После этого вас стоит в очередь на получение жилья.
Это если у него нет жилья вообще,
вообще ничего,
в другом регионе?
Да. Нет, это проверяется, потому что через Росреестр ДЕС справка.
То есть, живет. Если у этого человека есть жилье в другом регионе, он не считается нуждающимся?
Если у него есть собственность и жилье, конечно, он не будет признан нуждающимся. Соответственно, его стоит очередь. Возникает вопрос, сколько он будет ждать? Я могу сказать, пока на сегодняшний день он будет ждать долго. Потому что там, например, по тому же городу Пскову 4 тысячи признан нуждающимся. И, соответственно, люди все ждут, когда это жилье получат. Да? Кроме льготных категорий, которые вот постепенно наш муниципалитет исполняет вот эту очередь, чтобы двинуть эту очередь. Второй момент по поводу президента. Ну, я не знаю, но если президент бывает только в сказке, например. Да? Но иногда, может быть, кто-то презентует, например. Если есть хорошие знакомые или есть хорошие друзья, которые могут презентовать. А третий момент, конечно, если у человека нет никаких прав, например, если вы, в первую очередь, участник боевых действий, да, соответственно, там будет совершенно по-другому. Если вы имеете дома человека, например, с ограниченными возможностями, инвалид, например, там другая очередь, например. Поэтому первый совет, который я вам могу дать, вот, если у вас ничего нет абсолютно, обращайтесь на Фабрицу 6, управление жилищным фондом, чтобы вас поставили на очередь.
Хорошо, спасибо. У нас есть еще один звоночек. Давайте послушаем сразу. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне можно говорить?
Да. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Я инвалид второй группы. И я хотела узнать, вот в 15-м году, в декабре, пенсионерам, инвалидам не заплатили коммунальные услуги. Сказали, будут в январе 16-го года. Прошел январь 17-го года. До сих пор не платят. И так и забыли. А говорят, долгов у нас никаких нет. Мы все со всеми рассчитались.
Вы имеете в виду какую-то компенсацию за ЖКХ, да, или капремонт?
Да, компенсацию по коммунальным услугам.
Это как вас звали сейчас?
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня зовут Галина Николаевна.
Галина Николаевна, фамилия ваша?
Неважно, я не буду говорить.
Ну, ладно. Хорошо, ладно, сейчас вам тогда ответят.
Галина Николаевна, спасибо за вопрос. Во-первых, в 2015 году, потом перешло на 2017 год, я могу сказать, если вопрос компенсации, например, жилищно-коммунальных, я могу сказать, как инвалидам, мы все годы, которые были, мы не можем, например, долг, который был в 2015 году, перетащить, извините за выражение, в 2017 году, сказать, что надо нам платить. Поэтому давайте так, если это капремонт, то я могу сказать, всем радиослушателям сразу говорю, если капитальный ремонт, компенсация капитальных взносов. Я могу сказать, сегодня, да, мы имеем некоторые моменты по задолженности, с марта месяца по июнь, пока мы эти взносы, вот компенсацию не оплатили. Это я признаю, говорю, потому что есть просто ряд технических моментов мы строим, мы этот вопрос регулируем. Как только деньги придут, мы их закроем. А по вашему вопросу, я, честно говоря, до конца не понял, не к тому, что просто вам надо индивидуально оставить ваши координаты, чтобы понимать. Скорее всего, может быть, получили, а вы эту цифру не увидели.
Конкретно вам надо обратиться в управление соцзащиты, назваться полностью, сказать свои контактные данные, и вам адресно будут помогать.
И мы разберемся, что за долг и почему это висит. Да. Я думаю, что просто технически все-таки там где-то какие-то нюансы есть, которые вы не видели. Спасибо.
Ну, а да, касается... Армен Ипполитович, да, вот по поводу капремонта. Давайте напомним все-таки, как эта система работает, что не, до сих пор некоторые думают, что им не нужно платить за капремонт, если они достигли 80-летнего возраста, и они просто выкидывают эти квитанции. Они не понимают, что это компенсация.
Надежда, хороший вопрос. Я не думал, конечно, про это, но я могу сказать... Капремонт, у нас здесь закон, да и областной, соответственно, мы компенсируем взносы капитального ремонта, компенсируем для 70-летних 70-80 лет 50%, для 80-летних выше 100%. Соответственно, там есть норма на человека, одиноко проживающего, который живет в собственном жилье. Если двое, например, живут, да, не работающие, это другое. Значит, сегодня там есть стоимость квадратного метра, есть квадратные метры, сколько, есть этажность, до какого этажа надо платить. Но суть не в этом. Самое главное, это не значит, что принимая эти обязанности на себя, значит, человек, который вот должен платить за капремонт, он освобождается. Нет. Еще раз говорю, мы компенсируем часть затрат. Поэтому... часть, которая остается, вы должны обязательно заплатить. Это вот говорю всем, что все знают.
Заплатить часть или заплатить целиком, а потом получить компенсацию?
Мы уже автоматически, который мы видим, человек, который приходит к нам, мы эту сумму уже компенсируем наперед. И останется ту часть, которую не должны компенсировать, заплатить.
То есть она приходит на счет?
На счет фонд капитального фонда нашего содержания. Поэтому там мы это все компенсируем.
А, фонд капитального ремонта. И человеку приходит квитанция уже с просчитанной...
Мы уже в связи с фондом мы видим, кому сколько мы должны компенсировать.
То есть строчка итого, она к оплате.
Да, поэтому у нас сегодня 4000 получателей, мы по всем 4000 мы знаем, кому мы должны что компенсировать, сколько человек должен фонду оплатить.
Все, система понятна.
567372, мы по-прежнему ждем звонков, Армен Саканян отвечает на наши вопросы. Говоря о мерах соцподдержки, в прошлом году ими воспользовались несколько сотен тысяч жителей Псковской области. Ну, если поправить, может быть, назовите более точную цифру.
Вы все правильно говорите, все правильно.
Прогнозы на этот год, учитывая известные финансовые трудности, да, и кризисные времена.
Алексей, я могу сказать, что у нас льготники, да, на самом деле, больше 100 тысяч, как вы сказали. Реально я могу сказать, что у нас бюджет сформирован на 2017 год, как мы говорили, учитывая всех льготников, которые мы сегодня есть, и про 3 миллиардов, которые говорили и наш губернатор, и Байнова, когда отчитывался, да, по поводу исполнения бюджета на 2016 год, все деньги у нас есть. И я могу сказать, если, не знаю, насколько будет тяжело или будет кризисное явление и все прочее, наши льготники должны знать, они свои меры социальной поддержки получат всегда, потому что это первоочередная задача. И сегодня меры социальной поддержки заработной платы – это самый главный вопрос, который есть в нашей областной администрации, и не только. Поэтому я могу только в этом сказать, чтобы наши радиослушатели не переживали по поводу всего этого. Конечно, увеличить или не увеличить, я могу только это сказать, да, сегодня. Мы пока работаем именно той численностью, которая сегодня есть. Вот мы часто говорим про… компенсацию на коммунальных услуг, да, мы про это говорим, да, вот там у нас увеличение есть. И, соответственно, принимая во внимание, например, в прошлом году это было 12 тысяч человек, в этом году, скорее всего, будет больше 14 тысяч человек. Вот я помню, не помню, или на сессии где-то был вопрос, да, что кому-то отняли, кому-то не отдали, там и денег не хватает. Я могу сказать, что бюджет всегда в этой части корректируется, и мы увеличим эти суммы, чтобы наши люди, которые попали под эту категорию по совокупный доход, чтобы они все получили эти взносы.
Ну, а в крайнем случае, если вот нам все-таки звонки, видим, в эфир поступают о каких-то задержках, если вам что-то нужно уточнить, то непосредственно в ручном режиме, я так понимаю, вы вопросы эти решите.
Да, без проблем.
То есть нужно обращаться в Управление социальной защиты.
Я тот раз с вашего эфира ушел, помните, у меня было 12 звонков, да, и все очень много вопросов. Мы индивидуально пришли, с каждым разобрались. Где, что и как. Где-то были вопросы, которые наши радиослушатели где-то, может, не знали. Где-то, например, были вопросы в техническом плане. Например, мы это решили с Сбербанком Почта России. Поэтому все вопросы были сняты.
Очередной звонок, с которым нам предстоит сейчас разобраться. Давайте послушаем. Алло, добрый день, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
С сентября 2015 года я стала федеральным ветераном труда. Но радовалась мало. Значит, в марте... 2016 года пришла на почту получать пенсию, и у меня была выплата не 8715, как минимальная пенсия у всех жителей Псковской области, а на 1100 меньше. Ну, значит, подумала, времени не было, надо было уезжать к больной матери. А когда приехала в июне, начала разбираться. Пенсионный фонд поясняет. Соцзащита прислала, что вы федеральный льготник, что вы у них получаете 1100. Значит, пишу, прошу, дайте справку. Вот я вам заявление принесла, я выбираю пенсионный фонд. Буду у вас одновременно единой выплатой получать 8715. Не дают. Идите, несите справку из соцзащиты. Хорошо, прождала, выбрала приемный день, пошла в соцзащиту. Есть интернет, еще там разные сети, да? Написала заявление 27 июня прошлого года. Перешлите справку, значит, в пенсионный фонд, что я его выбираю. У вас я отказываюсь получать месяцем позднее. Я буду получать минималку 8715, и ни хрена мне никакая соцзащита не нужна. Простите за выражение. Зачем же пудрить нам мозги? А поколение, которое работало после войны, вообще не понимает, почему вот эти реформы денежные довели, что у нас даже пенсии такой нету. Из этих 8715 мне еще государство доплачивает. И индексация идет на бумаге, а на руки-то я ничего больше не получаю.
А можете сказать, как вас величать?
Меня зовут Ирина Евгеньевна.
Ирина Евгеньевна, очень приятно. Я уже вас голос слышал, я сейчас отвечу на ваш вопрос.
Да, давайте.
Я уже голос вас слышал, я могу сказать следующее. У вас, я так понимаю, пенсия 8715 рублей. И туда включили, скорее всего, наши 1100 рублей. И это так называемая федеральная социальная доплата, о которой вот пенсионщики говорили. Значит, у вас пенсия реально там 6 чем-то, и 1100 включили, и вот доплатили. Я могу только сказать следующим образом, что почему вот у вас вопрос возникает, например, что у меня пенсия такая, не надо мне 1100 рублей. Знаете, когда федеральную социальную доплату устанавливают, пенсионный фонд учитывает все меры социальной поддержки, в том числе и ветеран труда. Я уже могу сказать, что я и фамилию запомнил, уже я уже знаю, кто вы. Поэтому давайте я посмотрю, хорошо, и попрошу пенсионщиков и моих коллег, чтобы реально делали выписку, чтобы вы видели, почему так. И не только это у вас так. У нас таких получателей очень много. Мы каждый месяц с пенсионным фондом обмениваемся. А по поводу с данными, а по поводу того, что где индексация, где, еще раз говорю, все категории, которые сегодня есть, если подпадают не работающие под индексацию, они попали. И государство все свои обязанности выполняет. А по вам, я еще раз говорю, давайте мы вам отправим листок, где вы увидели, почему вот такая картинка. Спасибо.
Спасибо большое. Армен Борисович, я хочу задать вопрос с нашего сайта. Обращается Анна Петровна. Вот, полностью цитировать я не буду обращение, но говорит она о том, что рядом с ней проживает пожилая женщина, я так понимаю, рядом в подъезде или в соседнем подъезде, вот за которой они считают, наблюдается неадекватное поведение. Она постоянно находится в агрессивном стрессовом состоянии, и они просто как соседи беспокоятся о том, что человек проживает один, пожилой, и, естественно, у нее есть газовая колонка, ну, страхи такие, да, бывают.
Это люди из Пскова, да, письмо?
Да, да. Так. Вот, и спрашивают они, может быть, стоит организовать обход одиноких пенсионеров на дому, чтобы вот узнать, выявить вот таких вот проблемных. Как у нас вот соцзащита работает вот с такими пожилыми одинокими гражданами? Выявляет ли она сама? Да? Не то, что они сами пришли и попросили у вас оказать им помощь.
Надежда, очень хороший вопрос. Я могу сказать, у нас были такие звонки по городу Острова, например. Да? Бабушка жила там. Даже средств массовой информации такая информация была. Мы приехали, все. И дело в том, что человек одиноко проживающий, во-первых, есть второй момент. Он дееспособный, правильно? Он понимает все свои действия. В-третьих, у этого человека, скорее всего, наверняка есть родственники, дети. Если нет, это другая сторона. Здесь я могу сказать, обход делать, ну, я вот просто скажу так, как я думаю, да, у нас, дай бог, если это соцзащита будет делать, например, ну, опять, обход надо понимать, правая сторона какая, например, да, мы что выявляем, например, одиноко проживает, плохо проживает, или там, например, какие-то проблемы есть, да, например. Я только могу сказать в этом плане, что как только мы придумаем название «обход», у нас же на руку нечистые руки, начнут обходить не то, что там, еще не то, еще поимеем от всего этого, понимаете? Поэтому я считаю так. У нас, как только есть информация по любому человеку, да, мы всегда отправляем на социального работника на предмет обследования дома. Но официально мы уведомляем про это. Поэтому я могу только одно сказать. Если реально человек одиноко проживающий, да, ну, давайте тогда мы, вот сосед пост выходит на нас в контакт, если слышит нас, да, давайте мы проверим, потому что, еще раз говорю, мы должны понимать адекватность человека и понимать, например, насколько этому человеку, какие услуги наши нужны. При этом я напоминаю, что согласно нашему закону, уж простите, я вынужден так сказать, да, мы человека должны, во-вторых, признать нуждающим в социальных услугах, да, например, дальше. Дальше понимать, человек должен обеспечен быть на дому, например, или, например, в интернатных учреждениях. И здесь очень много моментов, поэтому я просто могу сказать, давайте вот эти случаи есть и есть, выйдем, посмотрим, и дальше мы сделаем выводы. Потому просто, что да. Была такая информация, например, по городу Пскову, что живет дедушка, там у него и кошки, там, и, там вообще, понимаете. Мы приезжаем в дом на краю города, да, и не открывает дверь, ни с кем общаться не ходит, и еще кричит, я живу, меня не трогайте. Понимаете? Поэтому, мне кажется, нашим устам мы тоже не можем влезть в каждую квартиру, в каждый
и
дом.
И оказать помощь насильно вы тоже насильно, не можете.
Да. Потому что мы должны понимать, человек должен понимать, что мы пришли для чего и почему. Вот это самое главное.
Ну, я думаю, что все-таки организовать обход силами сотрудников управления, управления соцзащиты, наверное, не получится.
Сразу видно, что образование любит, Надежда. Сразу видно.
Все-таки не получится, потому что ну, такого количества сотрудников у вас, собственно, и нет, чтобы да, заниматься и обходом. Да, и вот если соседи действительно ну, как бы хотят помочь этому человеку, они должны непосредственно к вам обратиться и сказать.
Я могу сказать, что по поводу пожилых людей это одна картинка. Да, но, может, все-таки у нас опека есть. Да? Например, как только мы слышим любую кривую информацию, даже если средств массовой информации, или вы пишете, или где-то что-то говорит по поводу детей, мы выезжаем сразу же. Мы смотрим буквально вот соответствует или не соответствует действительности. Поэтому в этом плане, конечно, мы готовы. Только
спасибо
понимать,
большое.
Кому идем, и зачем, и почему.
Спасибо.
Хорошо.
567372, напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Армен Нацаканян у нас в студии, начальник областного управления соцзащиты. До конца эфира не так много времени остается. Успеем поговорить про крупный социальный проект, который вы реализуете, и завершение которого запланировано на этот год, имею в виду социальный городок. Есть уверенность, что успеете до конца года все сделать и ввести в эксплуатацию вот те дома, которые были заявлены?
Я чувствую, Алексей в курсе всего.
Или все-таки сроки могут перенестись?
Алексей, что я могу сказать? В принципе, мы уже административный корпус уже построили, уже там уже красиво стало очень, да, но мы в этом году построим еще предпоследний дом, и я думаю, что на этом в этом году мы закончим. Ну, говорю честно, откровенно, что на самом деле, что есть финансовые трудности, да, поэтому мы уйдем незавершенкой нашим объектом на следующий год, но при этом я могу сказать, что у нас есть перспектива очень хорошая, что мы все-таки создадим государственное частное партнерство и организация, которая придет к нам, и мы сделаем тогда внутреннюю отделку, оборудование, благоустройство территории. Я все-таки надеюсь, что мы в 2018 году, ну, где-то в конце мы должны запустить, потому что уже пора в том плане. Но при этом могу сказать, что к объекту очень пристальное внимание, и везде, на всех уровнях власти. Вот, поэтому думаю, что объект, он остается первоначально такой стратегическим объектом. Думаю, что здесь не то, что там просто есть моменты, когда надо понимать. Поэтому мы предпоследний домик в этом году построим, хоть желающих сейчас у нас очень много, звонят, спрашивают.
Все ждут.
Все ждут, вот, но думаю, что мы сделаем все красиво. Я это очень надеюсь, потому что, еще раз говорю, здесь моменты ряд, которые мы должны тоже дорешать.
Роман Леопольдович, у нас есть последний звонок, давайте ответим, и, к сожалению, нам придется попрощаться. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я участник этого Сбербанка, этого банка, вот, у меня деньги как бы хранятся в этом Сбербанке на карточке, но мне предлагают, значит, перейти на пенсионную карточку, вот именно
ваш,
да, Сбербанк.
Значит, и, это вам предлагают перейти на карточку МИР?
Вот и там всякие, вы будете будете 50% платить за лекарства, да, все прочее. Скажите, пожалуйста, это не афера ли случайно, или что это?
А можно вас как вас величать?
Ну, это не обязательно.
Ну, не обязательно, тогда я спрошу. У вас был официальный звонок из Сбербанка Российской Федерации?
Нет, это я, когда менял карточку в Сбербанке на...
Какую вам карточку дали сейчас? Виза, мастер?
Мне дали сбербанковскую и другой этот код.
Значит, мой совет, код. Чтобы время не тратить с эфира, да, мой совет, пока вы не получите письменное уведомление от Сбербанка по Псковской области, что вот вы такой-то, приходите к нам в связи с тем-то, что есть вариант поменять карту, например, на карту МИР, или, например, есть какие-то там особенные условия, да, вы никакие действия не производите. Ждите письменной бумаги, тогда пойдете в Сбербанк. Хорошо? Идите спокойно, получайте свою пенсию с карточкой, которую вы имеете на руках.
То есть всем нашим пенсионерам придет письменное уведомление?
Надежда, я могу сказать так. Если этот вопрос идет про карту МИР, значит, получают те люди, которые только становятся пенсионерами.
А, новые пенсионеры.
Новые пенсионеры. Бюджетники, которые есть, они, да, вот как и мы, например, соцзащиты, мы уже тоже нашу информацию подали, мы ждем, когда наши карты поступят, мы войдем в карту МИР. А по вам, я еще раз говорю, вам надо, если вы уже получили карту от Сбербанка, значит, это или Visa, или Мастер, значит, живите спокойно, но если у вас когда-то будет желание перейти на карту МИР, это ваше право. Пока вам советую пользоваться той картой, которая у вас есть в руках. Спасибо.
Ну вот хотим тогда предупредить всех наших радиослушателей, чтобы ни на какие звонки, ни на какие предложения не реагировали.
Да, правильно.
Это был Армен Цаканян. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Ждем вас в гости снова. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Дом советов на Эхо Москвы в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.